Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 23 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Я категорически вас приветствую. И это... 30 на 24-е. Потом 15-е на 86-е. И таким образом окажется... Да где же месяц-то у нас? Извините, я думал, что последний понедельник. Нет. Ну, предпоследний понедельник. Ну, что делать? Встречаем с вами предпоследний понедельник уходящего 19-го года. В общем, ничего плохого в этом не вижу. Пробочки сейчас подгрузим, посмотрим. Здесь определенным образом подвисла эта штуковина, я думаю... Ну, ибо откуда 150 тысяч? Ну, ладно, 145. Но даже 145 откуда сейчас в это время? Зачем? 998. Беспощадных 145 тысяч 998 автомобилей уже сейчас въехало в столицу. Сколько еще въедет одному только ЦОДД известно, потому что у них, я думаю, есть ответ и на этот вопрос тоже. Конечно, обязательно он должен быть, потому что ведь это же ЦОДД, Центр Организации Дорожного Движения. Если у них нет ответа на этот вопрос, так у кого же он тогда есть? Извините меня, пожалуйста. Да, и вот, и таким образом мы... Сейчас, секундочку... Что-нибудь такое. Что-нибудь из старенького, из добренького нужно. Таким образом, мы вступаем с вами в новую рабочую неделю. Мы вступаем с вами в нее под барабанную дробь дождя. А наши с вами подоконники. А кто-то уже видит это на лобовом стекле. Сегодня 4 градуса выше ноля. Компьютер мне показал утром, что будет днем. Об этом тоже узнаем обязательно. Вот такой у нас с вами интересненький, если хотите... Декабрь удался. 51-53 километра в час скорость движения в центр из центра. 10-900 такси. 27-598. Вот сколько каршеринговых автомобилей уже в Москве трудится. На благо. Ну и для того, чтобы нас с вами раздражать, владельцев все еще наших личных персональных автомобилей. Сергей Васильевич Деревецкий, парень, еще 43-158. Зачем вы столько цифр вбиваете, если можно просто придумать короткое из трех букв какое-нибудь имя себе? Ну, или из четырех, чтобы не смущать окружающих. Зачем вот это 43-158? Не знаю. Росомаха, Роман Коршунов и шеф-комендор. Пинкман, Санчиксон, Георгий Конько... Галина и Алексей Истра и шеф-комендор еще раз с салатиками какими-то, роскошно все. Лучшие люди планеты, я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Да, шеф-комендор, вы не знаете вообще, не представляете, насколько... Не в тему сейчас вот эти картинки со всякими вкусностями, потому что вот именно сегодня я даже без легкого завтрака. С творожком обезжиренным. Со сметанкой и сгущеночкой. И тот не успел съесть до эфира. Представляете, какая история? А вы здесь свои десерты и вот это вот все показываете. Какая красивая новость. Американская пресса удивилась выпуску обновленной Нивы. Ну, в смысле, что удивительного, я не понимаю. Ну, всего-то 42 года автомобилю, и он обновился. И между прочим, не надо здесь вот этих саркастических улыбочек. И иронии тоже не нужно. Это, между прочим, не первое обновление нашей Нивы. Это не первый рестайлинг. Бывали рестайлинги и поглубже. Но, в конце концов, сменила же она когда-то горизонтальные задние фонари на вертикальные. Ну... Да, вы говорите, не меняется.
В движении.
Да, но об этом потом. Пока про движение. 7373-948. 7373-948. Дозвониться по 495-му коду, чтобы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем.
Доброе.
Люблинскую с Москвы преодолел, но вот в районе Бесед по внешнему МКАДу строится приличная пробочка уже.
Секунду, посмотрю. Зачем? За что? По внешней, да. А там не, я не вижу никаких... А, нет, есть значок ДТП. Прямо перед мостом Бесединским. Вот прямо на въезде.
Видимо, да. Там много фур стоит, машин, конечно. Ребятам сочувствую.
Есть такое дело, да. Спасибо за информацию. Смотрите, ну что? Ну, а по ДТП будет какая-нибудь информация? Второй ряд у меня здесь написано. В 5.50 случилось. Сейчас 6.10. Но, во всяком случае, значок появился в 5.50. Есть подробности, сообщайте, потому что вот именно конкретно в этом месте, вот именно конкретно в это время, вот и я думаю, что именно большинство из вас не ожидает встретить там вообще ничего, и вы закладываете какое-то время на маршрут на свой. А окажется, что придется постоять, и сейчас уже длина этой пробочки, давайте отрезочками померяю сейчас какими-нибудь, вот по километру отрезок. Раз, два, три. Около трех километров, причем плотность такая, ну, местами до темно-темно-красного, почти до черного доходит. Из-за дорожно-транспортного происшествия. А сейчас что вам не так, хочется спросить? Ну вот сейчас. Потом вы говорите туман. Потом переходы через ноль, и там все замерзло. Я думаю, что сейчас не может ничего замерзнуть на МКАДе, потому что плюс 4, правильно? Вот как у вас в области с покрытием? Потому что мне кажется, что сейчас везде просто мокро. И то, что происходит на МКАД, это очередное доказательство того, что всегда плохо. Ну, всегда плохо. Вам всегда плохо. Пробки вам плохо. Вы в пробках устраиваете мелкие аварии, притираетесь, нервничаете, пытаетесь вклиниться, вас не пропускают. Оцарапали бампер. Давай постоим 4 часа. Свободные дороги, вам плохо, вы рубитесь так в хлам, что теперь там все будет стоять, а может быть даже и с погибшими даже. Скользко, плохо, потому что скользко. Не скользко, тоже плохо, потому что не скользко, а у меня шипы, асфальт мокрый, я на шипах, мне сложно. Ну и так далее. Бывает вообще хорошо когда-нибудь? Вот когда-нибудь хорошо, чтобы не рубиться на ровном месте? Мне кажется, нет. Ярославка от МКАД в центр, скорость потока 65 в час. Ну, Золотого Вавилона уже стоим. Пинкман сообщает, спасибо. Андрей, вам тоже доброе утро. Это все было в ночной эфир. Шеф-комендор пишет. Ну, ладно тогда, если в ночной, это хорошо. Да, еще продвижение. Есть у вас что сказать? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Да, слушаю вас.
Сергей Николаевич меня зовут.
Сергей Николаевич, утро. Очень приятно.
Значит, смотрите, Волоколамка, поворот на Походный проезд. Тут ГАИ-то уже растащило, а так кто-то врубился в блоке.
Не заметил, потому что их.
Да, да. Строительство идет, видимо.
Я понял. Хорошо, спасибо большое. Я хочу, кстати, вот вы сказали про блоки, я снова вспомнил. Я хочу снова обратиться. Видите, кто-то уверен, что нас слушают. Ну, всевозможные органы, организации и все такое, и действуют соответствующим образом. Но я точно совершенно уверен, что те, кто отвечает за открытие Драгомиловского тоннеля, ежеутреннее открытие, то есть ежевечернее его закрывают, а ежеутреннее его открывают. Они не слушают мотора. Надо бы как-то сделать прививку моторов, потому что сегодня снова тоннель закрыт, и или график повесить, когда, как вы открываете, в какое время, потому что иногда чуть-чуть после пяти он уже открыт, там в 5:10 он уже открыт, в 5:15, 5:20 все уже, все со свистом пролетает. Сегодня ехал чуть позже, и в 5:30 он еще закрыт, и людей никого, и действий никаких нет, и ничего не происходит, и эти блоки, и не освещается снова ничего, и блоки эти черные под цвет асфальта, и снова приходится всматриваться так, как будто бы ты смотрящий на мачте, и вот ты уже не можешь, 3 месяца ты не видел землю, и ты всматриваешься, ломая глаза, когда же покажется полосочка земли, чтобы закричать: «Земля, братики, земля!» И вот так вот ты, только ты всем остальным кричишь: «Отбойники, братики, отбойники!» Включаешь аварийку, уходишь резко вправо. Ну, когда уже видишь, что там тоннель закрыт, все, стоят отбойники. Почему аварийку? Потому что вас уже много, вы уже едете. И твои резкие маневры, они будут, ну, какие-то, и резкое тормаживание, будут восприняты не всеми. И ты все это делаешь, ну, катастрофа какая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Алексей, доброе.
Роман, денек обещает.
Ой. Обещает. Ну и выполнит, наверное. Перезвоните, Алексей, я вижу ваш номер. Еще раз, если не... Ну да, если важное что-то. 7373-948. Что-то обещал нам денек, но мы так и не узнаем, что.
Моторы.
Да все, бог бы с ним. Пока мы говорили про движение, 145 тысяч въехавших автомобилей превратились в 170 тысяч ровно. Было 145, стало 170. Ну вот такая плотность прибывающих. До сих пор для меня загадка, зачем. Прибывающих зачем? Зачем вас так много? Зачем я вижу так много странных регионов сейчас на въезде? Есть у вас теория? Серьезно, это уже не шутка сейчас. Это уже не ради того, чтобы сказать: мы понаехали. Нет, это абсолютно научный интерес. Я испытываю абсолютно научный интерес сейчас. Вы можете мне ответить? Зачем к новогодним вот этим всем коллапсам прибывают из области армии новых людей? Людей, которые все остальное время, я совершенно железобетонно уверен, не приезжают сюда. А сейчас приезжают. Я помню разговоры 20, 30, 40-летней давности. Ну, в общем, это из 90-х. Про колбасу. Ну, в смысле, разговоры про колбасу. Вот колбаса, дескать, есть в Москве, а в регионах нет колбасы. Сыра тоже нет хорошего, вкусного. Если и есть, то с какой-то плесенью, но наоборот, не полезной плесенью. Вот, и все вот это вот. И тогда становится понятно, что да, ну там сапоги резиновые красивые, не такие ужасные, да, а можно купить красивые резиновые сапоги к Новому году, допустим, с опушкой. С опушкой сапоги. И понятно тогда, ну, действительно, другого выхода нет. Ну, можно слетать в Сан-Франциско, а можно в Москву съездить. И ну, ясное дело, Москва ближе.
Доброе утро.
Да, доброе. А сейчас-то что, в любом городе можно купить шоган? Да, Максим, здравствуйте.
Смотрите, часто бываю в регионах, это Кострома, та же самая Иваново, окраина в Костроме. Ром, ну, они реально сюда едут. А здесь цены дешевле, ассортимент намного больше, и для них это, поверьте, выгода. Они вот загружаются там, например, вот у кого... я просто знаю, там семья, у кого там старенькая «Газель», как говорят, самая пассажирская. Да. Они по 2-3 семьи забивают.
Позвольте, я буду парировать буду. Но ведь это не имеет никакого смысла ехать для этого в Москву. Для этого нужно ехать в Истру, в Коломну, для этого, ну, куда, в Подмосковье, в Химки, для этого нужно ехать в подмосковные города, Ром, где ассортимент тот же, а цены все равно, ну, я хожу по магазинам в этих
Подмосковье. Ром, я в Рузу езжу, да. Руза, Подмосковье, да нет там ничего, абсолютно.
Да ладно.
Той же самой Рузы, ну, я вам серьезно говорю, у меня брат в Рузском
районе. А что с Краковской, живет. С Краковской что случилось? Краковская, ну, есть,
ну,
там.
Ром, тут не только колбаса, одежда и это, то, одежда. Ну, реально, они едут сюда из-за того, что там, ну, недаром все говорят, за МКАДом жизнь заканчивается. Я говорю, вот даже в Подмосковье, у меня брат живет
так,
там.
А зачем к 20-м числам декабря? Почему не к 20-м числам ноября приезжать сюда, к примеру? Ну, вот,
ну... Ром, ну, у них там какие-то выходные, я просто знаю, что они там накапливают.
Все, я понял, хорошо, спасибо большое. Это один из взглядов. Позвольте несколько вариантов рассмотреть. Еще раз, внимание, я хочу... Да, доброе утро. Доброе. Сейчас, секунду, добрый, подождите, добрый. Пожалуйста, я хочу четко обозначить свою позицию. Я, граждане, я не против. Я не собираюсь здесь разжигать. И уж точно совершенно я железным, каленым железом буду выжигать всякие попытки здесь устроить. Понаехали, недовольство. Нет, у меня сугубо научный интерес. Я хочу проанализировать процесс. Вот как ураган где-нибудь зарождается над океаном. Я хочу проанализировать процесс, как это происходит. Вот так и здесь. Я просто занимаюсь анализом. Я не против. Пожалуйста, приезжайте. Доброе утро. Слушаю,
доброе,
да,
утро. Здравия. Роман, я вот тоже по предыдущему звонящему.
Да.
Я живу в Люблино.
Угу.
Вот заехайте хоть раз на Садовод, там одни номера из регионов.
Да.
Просто. А там территория очень большая.
Ну так это всегда так. Там круглогодично так. Из регионов это такое место, куда
вот
подтягиваются
они там,
люди.
Из,
да,
регионов, и везут.
Но я обращаю внимание на такие места странные, как, к примеру, улица Лобачевского. У меня ни Садовода там нет, вообще ничего нет. Но я вот именно в последние недели я вижу, что каждый второй, третий автомобиль – это регионы, причем какие-нибудь там 50-й, 51-й, 70-й. Ну, какие страны, я их в жизни никогда не видел. И они вдруг появляются на улицах, где вообще ничего нет. То есть эти люди перемещаются хаотично. Может, он заблудился, я не знаю. Но их много, и именно в последнюю неделю. То есть я делаю выводы, спасибо вам большое, что они приезжают... это я сейчас рассказываю. Человек, который три дня подряд развлекает семью, приехавшую с Кавказа именно сюда, к декабрю, потому что, да, но это семья, мама и три дочки, и они приехали, потому что все остальное время Москва представляется просто обычным мегаполисом. Большим, красивым, но обычным. А сейчас иллюминация, сейчас ярмарки рождественские, сейчас огоньки везде, сейчас можно запросто встретить Деда Мороза. Волшебство. Вдруг каким-то антициклоном надуло в Москву волшебства. Натянуло сквозняком волшебства, наметало со всех сторон. И это волшебство, оно здесь кружит, здесь вот что-то происходит. И это как раз то, что нужно детишкам. Но в оправдании своего поступка, того, что мы их развлекаемся, могу сказать, как выглядит наше развлечение. Значит, Раменки, квартира, где они живут. Раменки, метро, где они живут. Мы от себя доезжаем на автомобильчике. Там же, ерзая по Мичуринскому проспекту, до метро Раменки, встречаем их там, усаживаемся все в метро. И пилим куда-нибудь гулять. Без разницы куда. Но автомобиль всегда остается в спальных районах, а мы на метро. Поэтому мы транспортную энтропию не увеличиваем. Нет, общественного транспорта, конечно, увеличиваем. Да, нас становится на 7 человек больше. Но, внимание, я не ерзаю тремя автомобилями по городу, чтобы показывать огоньки. Я это делаю из-под земли. Я аккуратно из-под земли показываю город. Но, простите меня, вот заниматься тем, чем занимаются эти странные регионы, не могу понять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, здравствуйте, Вася. На самом деле вы не правы. Вы знаете,
ладно,
по поводу Садовода, не буду говорить, вот при первой слушании правильно подметил, не то, что вы нет чего-то там, может быть и есть, но тем не менее разнообразие цен, новогодние акции различные, которые действуют на подсознании, поэтому они приезжают вот тютелька в тютельку под Новый год, в том числе на машинах. По поводу Садовода хочу быстренько сказать, два примера по поводу советских традиций Садовода. Я вот ехал с Архангельска, Я не знаю, там в других вагонах. У меня полный вагон был мешочников перед Новым годом. Ну, челночников имеется в виду. Потом наступает две недели затишья. Естественно, никто не будет Новый год ездить за закупками. Все затариваются, тем более петардами и всем тем, что новогоднее, что идет так. Можно наценку делать несколько сот процентов провинции.
Это люди в каком вы транспорте, скажите, ехали?
Это я ехал Москва-Воркута.
Москва.
Ну, из Архангельской области.
Москва-Воркута, роскошно. Да, вот. но я-то говорю про автомобили.
Про автомобили, нет, я просто по поводу того, что вот что соответствует советским традициям, вы говорите, колбаса там все есть. Я вез как-то из метрополя бакинских нефтяников. Они говорят, командир, давай через Елисеевский. Вот, у нас стоянка, вернее, парковка там не беспокоит, постой, мы быстренько затаримся московской колбаской.
То есть какое-то ощущение, что время остановилось, да, где-то в 80-х, 70-х?
Были нефтяники моего возраста, несмотря на это, у них вот эти традиции остались. Они всего тоже было перед Новым годом, они перед Домодедово, они закупились всем тем, что соответствует атрибутике московской новогодней ночи, московских новогодних праздников. И все вот эти шоколадки, символики соответствующие, колбаса вот эта праздничная, все у них осталось вот в этом в подсознании стереотипов советского прошлого.
В общем и целом нужно сделать выводы, что пока фантасты бьются над, ну, ученые бьются, фантасты описывают нам принцип действия машины времени и то, какие парадоксы ее работа вызовет, машины времени, временные парадоксы, нарушение пространственно-временного континуума, она уже изобретена. Это машина времени. Здесь, у нас, она изобретена. То есть в отдельно взятых группах людей, в отдельно взятое время. Я говорю, волшебство. Это просто какое-то фактическое волшебство. Сюда сквозняками и ветрами надувает волшебство в Москве. Мы встречаем людей каких-то из 80-х, мешочники, колбасники. А мы все думаем, что мы живем в век хай-течный. Что мы живем в 21 веке, где у нас компьютеры, где у нас распознавание лиц, где нейронные сети. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, в 21 веке только, наверное, Москва живет, и совсем ближайшее Подмосковье.
Вообще, послушайте, два столкновения миров просто каких-то цивилизаций, невероятно. Да.
Смотрите, Роман, по поводу очень много приезжих машин, да. Смотрите, вот я, насколько я знаю, несколько вот причин. Первое, все большие компании, все центральные офисы находятся здесь. И буквально с конца той недели, да,
подарки
очень
везут.
Очень много, все филиалы считают своим долгом сделать подарки.
А про DHL слышали что-нибудь? American Express?
Нет, руку пожать, Роман, все-таки мы, давайте не будем технологии до конца.
Пожать руку, да.
А прожать руку, обняться.
Поясной поклончик.
Да. И поверьте, это тысяча машин, это несколько тысяч машин, это очень много. Потом второе про регионы. У меня очень много знакомых, сейчас даже считать не буду. Сейчас ездят по Москве, у них 95-й регион, хотя все наши местные, потому что лошадей много, и все поехали быстренько, там машины поставили на учет и временно зарегистрировали. Потому что, чтобы не платить вот налог там 447 лошадей, да, то есть это, и поверьте мне, даже Hyundai Solaris сейчас такие ездят, что просто налоги не платить. Потому что, пока есть такая кормушка, люди молодцы, люди пользуются. Вот. Второе, катаюсь в Татарстан, и там родственники, да, живут, по поводу садовода. Каждую неделю сюда едет две машины, вот я просто их знаю, вот проявка о родственников. Почему? Едут на садовод, ну и, соответственно, кружочек по Москве, потому что она сейчас красивая. Почему? Потому что 3-4 раза дешевле шмотки. И качество, поверьте, они здесь берут, едут туда и подают это как будто в фирменных магазинах. То есть садовод, это все понятно, он убивает своим вот этим наплывом машин. Но в основном по своей работе знаю. Безумное количество едут поздравить и все дела.
С подарочками.
Да,
скажите,
да.
А у вас тоже есть подарки вы получаете или отправляете, подарки корпоративные, там, все такое?
Ну, это только на только ну, начальство. Ну, начальство офисов
федералов. Скажите, а если в процентах, посмотреть, что из этих подарков действительно фактически может быть применимо в обычной жизни, или как сувенир доставить какое-то удовольствие? Ну, в процентах. Вот, ну.
Да только бухло в основном, а все остальное.
Хорошо, спасибо большое. Я почему спрашиваю? Потому что я в пятницу даже сфотографировал этот сюрприз. Не буду называть, да, и не буду их даже, наверное, и картинку. Ну зачем? Ну люди старались, все. Пришел подарок. Сначала звонят специалисты, там, уточните адрес. Вы где там? Потому что в это сложно поверить, но я думаю, что процентов 90 новогодних подарков, ну, этих сюрпризиков, всего остального от коллег и друзей из автомобильных представительств я не получаю, потому что их получает кто-то другой. Их получают какие-то другие специалисты других радиостанций. Кто-то до сих пор на Третью Хорошевскую отправляет туда, где мы уже много лет не сидим, но туда уходят подарки. Кто-то получает на адреса, где мы вообще никогда и не были. Им до меня слухи доходят. И не у каждого там, в том адресе, куда доходит подарок, ведь он же приходит там, Щукину конкретно, и понимает, кому. Не у каждого хватает этого сообразительности его переслать мне или хотя бы фоточку кидать. Вот получили корзинку колбаски. Спасибо, было вкусно. Вот тебе однозначалось. Ну, вкусно было. Мне будет приятно, что им приятно. И всем будет приятно. Но нет, не присылают. Вот. А некоторые все-таки уточняют. Звонят. Уточните, пожалуйста, вот адрес такой. Я говорю, да, Пятницкая, 25, строение 1. Вот здесь мы сидим. Вот радиокомитет, большое здание. Отсюда Левитан. Внимание, внимание. Вот это вот все в годы Великой Отечественной. Вот сюда привозить. И привезли, что характерно. То есть, смотрите. Значит, такая цепь такая. Люди работают, целый отдел по коммуникации работает над тем, чтобы составлять списки, ну, куда, кому, сюрпризы, все. Потом они заказывают у производителей. То есть, ну, такая цепь событий. Какая-то компания производит эти сувениры. Присылает. То есть уже начинаются траты на транспортировку. Это производитель, который доставляет в офис этой автомобильной компании. Эта автомобильная компания курьерами потом еще рассылает все это в своим, ну, друзьям, там, автожурналистам, еще кому-то. Рассылает. Здесь секретари, целая армия, люди встречают все это. Да, там же еще и упаковка есть. Мягкая, вот это нарезанные ошметки бумаги, что это все хрупкое. Коробка, пакет красивый, все брендированное, все. Это все приходит, приезжает. Ты это потом берешь, открываешь, а там не хрустальный, а стеклянный шар снежный со снежинками внутри. И бренд автомобильной компании. Бренд автомобильной компании. Название, просто фактически название. Ну, такая штучка, планочка такая внутри этого шара. И снежинки. Вот. И в этот момент ты думаешь. Вот это вот вся цепь событий, людей, которые работали, что-то делали. Все это... Финансы, которые затрачены на это, время, деньги, все это затрачено на то, чтобы сделать, ну, вот такой, на мой взгляд, оригинальный, конечно, подарок. Но я думаю, какое применение в своей обычной повседневной жизни я могу ему найти? Лучшее применение — это сделать вид, что я не заметил его и оставить его здесь. В надежде, что кто-нибудь его сопрет, покусившись на красивую коробку, не зная, что внутри. Ну, отсюда унесет из офиса. Или среди владельцев автомобилей вот этого названия, этого бренда, разыграть его как-то, этот снежный шар, просто разыграть. Но тут возникает снова вопрос, а вам-то он нафига нужен, даже если у вас такой автомобиль? Вот что, вы будете гвозди им забивать? Нет. Единственное, что можно сделать, это когда горячий бутерброд ребенку приготовил к школе, чтобы он покушал, и его нужно немножечко, пока он горячий, его нужно немножечко прижать. И вот сверху можно блюдечко на бутербродике вот так вот положить, блюдечко. А этой штукой, эту штуку поставить на блюдечко сверху, чтобы под гнетом бутербродики чуть-чуть постояли, чтобы они приплюснуты были, и сыр, который там расплавился, чтобы он так равномерно растекся по всей поверхности бутерброда, внутри там. Вот это применение. Второе применение мне сложно придумать этому подарку. И вот тут думаешь, это ж сколько ресурсов, сил и всего тратится на создание абсолютно вот этих... Не хочу назвать это бесполезным. Ведь можно же бутерброд прижимать, значит, полезно. Все это вместо того, чтобы абсолютно железобетонно, как только что было сказано правильно, прислать просто тупо бутылочку вина.
Моторы. Моторы.
Так, про «Звездные войны», извините, я, простите, ну говорю же, не успел. Творожок доедаем. Обезжиренный свой. Про «Звездные войны» давайте уже тогда после семи, ладно? Я действительно сходил. Мы действительно сходили все вместе. И это, кстати говоря, очень попадает в тему новогодних подарков, потому что компания Renault устроила этот дружественный показ. То есть сначала от пуза накормила, потом киносеанс. И вообще все было роскошно. Ребят, хотите действительно сделать что-нибудь, какой-то новогодний подарочек, еще что-то? Вот поучитесь у профессионалов. И ты уходишь, и вроде бы из материальных подарочков у тебя всего лишь плакат, ну, такой постер большой «Звездные войны». Но, с другой стороны, это семейное мероприятие. Ты увидел всех коллег, друзей, знакомых. Детишки между собой снова увиделись, пообщались, подурачились. Потом попкорна нажрались просто вот до невозможности. И еще и фильм посмотрели. Вот роскошно все было. Это было в субботу. Что касается самого фильма, давайте после семи. Пусть подойдут еще специалисты, обменяемся как-то впечатлениями. Без спойлеров, как вам? Я могу сказать, что я свое мнение сказал еще до того, как посмотрел эту часть. Мне очень нравится, что с франшизой «Звездные войны» делает Дисней. Это один из уникальных примеров. Такое бывало никогда, чтобы Дисней за что-то брался, и это превращалось не в какую-то фигню для 6-7-летних детишек. И, ну, так вот, сглаживалось все, углы, все, и все становилось мылом каким-то таким, нет. А чтобы это действительно было очень круто. И, ну, мне кажется, что вот хорошо. Так, дальше. Это, и как раз это к теме подарков. Вот как нужно, что нужно делать? Нужно делать что-то такое, пусть нематериальное, но действительно от души. Вот это было от души, скажу вам честно. Дайте мне, пожалуйста, пример, а что вы считаете полезным, бесполезным? Вот полезными подарками, бесполезными подарками. Вас сейчас послушают. Во-первых, вы сами себя послушаете. Во-вторых, вас послушают ваши партнеры, коллеги, которые собираются вам подарочки. И, может быть, подумают, что в этом году уже, наверное, может быть, и не присылать вам календарь со своим логотипом. Это как если бы, ну, я сейчас послал подарок кому-нибудь, там, партнерам своим, а внутри был хэштег. Мой такая стояла табличка внутри хрустального шара, хэштег стоял «автоводитель». Ну, так, чтобы они не забыли, как в Инстаграм ко мне попасть. Или «Роман Щукин» там внутри написано. «Роман Щукин» внутри хрустального шара. Прикольно. Я считаю, ну, роскошная тема. Ну, а почему нет? Ну, правда же. Вот. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Полезное, бесполезное.
Ну,
да.
Я бы сделал, например, елочные игрушки в виде логотипа бренда. Вы бы точно ее повесили бы на елку, и все бы видели этот логотип.
Есть такое дело, но тогда уже не в виде логотипа, потому что логотип это как-то нет, а в виде машинки.
Нет, просто
так,
шар, например.
Так Volkswagen делает. Он присылает маленькие мультиванчики, маленькие жучки, маленькие автомобильчики. Да. Елочная игрушка, автомобильчик. И у меня вот целая серия уже таких.
С кино очень хороший вариант, и я бы еще бы, конечно, но это более дорогой подарок, я бы подарил вам фитнес-карту.
Фитнес-карта. Вот, кстати говоря, да, хорошо, фитнес-карта, нормально. Да, но примеры еще бесполезных нам нужны подарков, правильно? Да. Да вот, давайте, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Игорь.
Игорь.
У меня к вам такая просьба, а смогли бы вы сделать такую программу, допустим, про каршеринг, как у них там?
А у них там все хорошо, цветет и пахнет. Там все время май.
На балкончике курю, бокальчик вина. А у нас одностороннее движение. Два ряда машины в одну сторону. И чувак, короче, против движения.
На
корше. И там пробка, и все кричат, а ему пофиг.
Это скорее вопрос не к каршерингу, потому что каршеринг это всего лишь транспортное средство. Ну, автомобиль это всего лишь транспортное средство. А внутри там, это же он мог быть внутри любого автомобиля, своего собственного, внутри в такси он мог быть, внутри в чего угодно. Эмоции бесценны. Вот почему подарок получить, это важно, потому что эмоции бесценны, пишет Арина. Спасибо вам, Арина, большое. Дальше. Бутылки ставить некуда, это от Сергея Васильевича. Сергей Васильевич, ну как вам сказать? Есть куда. Нормально. Есть куда ставить бутылки. Ну, в общем, ребят, я хочу... Слышал про сериал «Мандалорец». Да, что значит слышал? Не слышал, а мы каждый раз ждем выхода новой серии, потому что все предыдущие серии уже отсмотрены. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, вот не хотелось действительно дарить вот эту отраву, там вот эти шоколадки, там, так сказать, вот с этими химикатами, там, алкоголь, так сказать, вот.
Да. А что? А что же?
Ну, я вот, так сказать, ну, в советское время, помните, лучшим подарком была книга, так сказать.
Книга.
Вот я сейчас, так сказать, тоже какую-то, ну, порадуюсь, если, допустим, своих друзей, вот я постараюсь, так сказать, ну, оформить подписку, как на народно-патриотические издания, я не знаю, можно ли говорить там.
Вот, народно-патриотически достаточно. В смысле, понятно, это тоже очень хорошо, совершенно согласен. Ложечки, вилочки именные можно подарить, кушать ими можно, Санчексон. Конечно, чашечки, безусловно, календарики, их можно перелистывать, блокнотики, в них можно что-то записывать, и ручки для того, чтобы было чем записывать в блокнотиках что-нибудь. Но это как-то, не то чтобы очень. 6 часов утра, ЦУДД говорит, что автомобилей 150 тысяч, и каршеринг 27 тысяч. Как-то не верится. Это же каждый пятый автомобиль должен быть каршеринг, но ведь это не так, как я думаю. Алексей Земцов спрашивает. Алексей, я думаю, что если мы перестанем верить хотя бы какому-нибудь одному параметру, указанному здесь на экране у меня, ну, хотя бы одному, да, в общем-то, тогда и всем остальным тоже можно смело не верить. А если мы всем остальным параметрам начнем смело не верить, ну тогда какой смысл вообще в этом во всем? И тогда рухнет вся система. Вся система рухнет, потому что она построена исключительно на доверии. Поэтому я, вы знаете, я так отношусь к этому, ну, безусловно отношусь, как к родительской любви. Вот это, ты, безусловно, любишь своего ребенка, правильно? Там, каким бы, что бы он ни делал, все равно, безусловно, ты это делаешь. Так и здесь. Я, безусловно, доверяю. Просто, безусловно, доверяю. Странно это, не странно это. И потому что, еще раз, чуть-чуть где-то допустишь мысль, что неправда какая-то, и все рухнет. А у нас целый телевизор здесь висит с экраном и со всей статистикой от СОДД. Поэтому я просто беру и верю. Вот, смотрите. И к тому же, 27 700, это как-то, ну, вот сейчас 27 773 автомобиля каршеринговых. Это, с одной стороны, много, когда всего 150 тачек. А вот сейчас, к примеру, всего уже 248 тысяч, а этих всего 27 700. И больше не будет, но больше 28 точно не будет. Потому что это вообще весь парк. Другое дело, что сейчас весь парк задействован, что ли, всех каршеринговых автомобилей. Нет, весь парк каршеринговых автомобилей не задействован. Может быть, это число обусловлено тем, что даже припаркованный каршеринговый автомобиль как бы считается задействованным, потому что им все равно потенциально любой человек в любую секунду может воспользоваться. Я не знаю. Может быть, так считается. Ну, конечно, да, я не думаю, что сейчас все каршеринговые автомобили, имеющиеся в наличии у московского каршеринга, что они все на дороге. Думаю, что нет. Нет. Ну, не просто думаю, я абсолютно уверен, что нет. И отсюда вывод. Наверное, даже припаркованные все равно считаются активированными, потому что они, ну, там... Вот это все. 266, кстати говоря, согласованных перекрытий сейчас. Несогласованных 69. И такси уже 15-200. Кстати, про такси. Давайте, может быть, 2 секунды уделим сейчас еще и этому аспекту нашей с вами жизни.
Моторы.
Вы обратили внимание на тарифы? У меня вопрос к вам. Вы пользовались такси на днях, и вы обратили внимание на тарифы. Что происходит сейчас с такси? Потому что сразу несколько сообщений от нескольких людей я получил по поводу того, что, ну, какие-то невероятные тарифы, невероятные цены, невероятные ставки, и то, что стоило там 600-700 рублей, стоит 1200-1300, при том, что время не изменилось, время в пути. Время тоже. Время остается тем же, а стоимость сильно меняется, и везде повышающие коэффициенты. Как вы прокомментируете эти упреки в адрес московского такси? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр Кесарь, доброе.
Да, Александр.
Давно вам не звонил, вот пока есть время, звоню. Бог миловал, такси не пользуюсь, потому что сейчас вроде как сам очень часто выступаю в роли такси, много поездок с компанией, в разные организации, в том числе и с бутылочками, как вы говорите.
Да.
Ром, это если можно, просьба, пожелание или наказ по двум твоим работам. Вот, на автоплюсе твой хороший друг Ром Федор.
Да, Федоров, Паша Федоров.
Паша Федоров отснял в том году очень хороший сюжет вместе со всей своей семьей, там с собачкой, в Толочью ездили на Митсубиши.
Ну да, было дело.
Хотелось бы, так как у тебя тоже уже и собачка, и двое, и жена, тоже хотелось бы какой-нибудь интересный такой сюжет, вот таким же.
Ладно,
такой же
подумаю. Грибой.
Очень,
да,
хотелось Фабрициуса увидеть живьем.
Ладно.
И по этой работе поговорить Москва. Ну, если можно, твоему руководству, так сказать, уже не знаю, в какой раз дозвониться, но с 7 до 9 очень хочется. И тебя жалко, и семью твою хочется пожалеть. Хотелось бы, чтобы они это приняли во внимание.
Понял, хорошо.
И нас пожалеть.
Да. Кстати, и я согласен.
Я,
да, нет,
утра бегать в трусах по квартире с приемником. Ну, просто устал, честное слово. Хочется как-то более комфортно.
Хорошо. Вот то, что касается семейного вот какой-нибудь обзорчика по автомобилям, я тоже об этом думаю. Тем более, что здесь можно соединить и объединить сразу несколько вещей. И сама тачка, и красивое место какое-нибудь. И действительно, чуть-чуть поговорить о безопасной транспортировке животных в автомобиле. Вот. Что касается 7 до 9, слушайте, ну мы это уже оговорили и сказано было. Изменится, изменится. Не изменится, не изменится. Я в данном смысле даос. Понимаете, нужно... Стакан либо полон, либо наполовину, либо пуст наполовину. И я предпочитаю хорошее замечать. А что хорошего есть с 6 до 8? Ну, я без пробок возвращаюсь. Вот когда до 9 работаю, что время от времени нет-нет, большой каменный, да и стоит уже. Вот. А когда до 8, то, скорее всего, всегда проскакиваешь без пробок. С пятницы на субботу, так, вернемся к такси. С пятницы на субботу тарифы очень низкие. А сегодня дороже на 20% из-за дождя. Василий думает, что это из-за дождя. Вот я сейчас построил маршрут отсюда с работы домой к себе. И вот смотрите, что он мне показывает. Коэффициенты есть. И вот какие. Если я экономом поеду, 24 минуты он пишет, что буду ехать. Экономом 443 рубля, коэффициент повышающий. Комфортом 495, а здесь наоборот действует понижающий комфорт, коэффициент. А если комфорт плюс, то есть ко мне приедет уже ну, что-нибудь похожее на Сонату или на Камри, на Тойоту, вот что-то такое. То есть не Октавия, нет, а что-то такое. Комфорт плюс. Так это 610 рублей. 610. И написано, что даже понижающий коэффициент, потому что должно было быть 678, а приедут за 610. И тогда между экономом, Солярисом с разного качества атмосферы внутри и разной моделью поведения водителей, вот Солярис такой, ну, модель поведения водителя может быть какой угодно, правильно? 443. А если комфорт плюс, когда приезжает уже Камри, там зарядочка для тебя, для телефона, вот это вот все. 610. Ну, разница-то не очень большая. Вот, я поэтому... Это я все к чему. Я к тому, что... Может, оно и было что-то хуже, но вот если проиллюстрировать на данный момент, вот на 6 часов 48 минут утра понедельника, то я не вижу каких-то разительных прям таких вот уж катастрофических изменений. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
История сегодняшняя про такси.
Угу.
6 утра набираю там Uber, обычно я пользуюсь, чтобы было понимание, до моего гаража километр.
Километр, так, да.
Стоит, ну, дождь, идти не хочется, стоит это обычно там 130 рублей. Ну, окей, набираю сегодня 370.
370.
Я такой, прекрасно, думаю, ну, ладно. Петя Шкуматов посоветовал приложение InDriver однажды.
Так.
В интернете. Я открываю этот InDriver, там можно предложить свою цену. Пишу 150. Что-то я, наверное, не туда нажал. В общем, короче, открывается Яндекс.Такси. Без какого-то объявления цены, какого-то конкретного. Я Яндекс.Такси вообще никогда не пользовался приложением, поэтому, видимо, я затупил. Но неважно. Короче, я в надежде на то, что будет какая-то адекватная цена. Приезжает Яндекс.Такси, приехал не туда. Я ему звоню, но это все мелочи.
Угу.
В итоге он меня довозит до гаража. Пых, приходит смс, 340.
340.
Ребята-таксисты, ну, километр пути, ну, как бы... Ну, и даже, наверное, не ребята-таксисты, а это приложение как-то, видимо...
Ну, вы знаете, я так и не понял в результате, как там это, все это дело работает, как алгоритм работает, и эти повышающие коэффициенты, как они выставляются. Ну, мне, просто, ну, странно.
Вот обидно, ну, пришлось заплатить, ладно, но обидно то, что это повышается в 3 раза.
Угу.
3. На километр пути, ребят, ну, как-то это, ну, это, мне кажется, неадекватно.
Причем, вот, обратите внимание, если бы вы сразу согласились, то было бы без всех этих танцев с бубнами, все равно бы, да, те же деньги, да, заплатили бы, но спокойно.
От жадности, наверное, под дождем прошел бы километр.
Да, вот ровно так же. Вот иногда думаешь такой, заказываешь, там приходит 650 рублей. Ты говоришь, как 650? Ну, я же обычно за 570 езжу. Не-не-не-не. Нет, отмени, нет, следующий заказ. Потом 680. Да лучше бы я на 650 согласился. Ну, сейчас попробую, может, 650 выпадет опять. Такой, отказываешься, снова заказываешь. 734. Ты такой, да твою же дивизию, что происходит вообще? И это такая лотерейка. И ты думаешь, нет, вот в этом случае надо вот сразу соглашаться. Вот прям берешь, соглашаешься. Со временем доставки тоже такая же история. Все вызвал, цена нормальная. Бамс, приедет через 9 минут. Ты думаешь, да почему же 9 минут? А глазами видишь, что он стоит так, что точно не 9 минут. Ну, минут 15. Бог знает, где находится. Отменить. Причина отмены. Слишком долго ждать. Вызываешь следующий. 20 минут следующий едет. Ты думаешь, да елки-палки, лучше бы я уже 9 подождал. Ну, что это такое? Да, и такие истории, да, они случаются. Ну, что делать? В смысле... Я думаю, что надо не капризничать, а брать сразу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, директор совхоза.
Да, доброе утро, слушаю вас, директор.
Ну, такси-то, это же нормальное явление в декабре, чтобы повышались цены-то у них.
Нормально.
Особенно ближе к Новому году.
Вы знаете, помните, как Ильф с Петром говорили? В конечном итоге людей больше всего пугает необъяснимое. Ну, то есть, когда мы не можем подвести какую-нибудь логическую базу. Вот это нас пугает. Потому что вы говорите, все дорожает. Ну, все говорят, дорожает, все, коэффициенты повышающие. Я бы расслабился, если бы это было так. Но я сейчас пытаюсь вызвать на ваших глазах, только что вызывал, у меня, наоборот, все понижающее. И вот это вот качели.
Нет,
эти...
Нет, дорожает, да, эконом, потому что люди в основной массе заказывают эконома.
То есть, надо просто тупо комфорт заказывать.
Конечно, я вообще перестал, разница в 100 рублей, там, да, между комфортом и экономом, да. Я перестал вообще пользоваться экономом.
А нужно сказать, что еще раз...
приятные запахи.
Нужно еще раз сказать, что когда комфорт часто вызываешь, что потом каждый второй, третий заказ тебе говорит, поздравляем, вам повышено до комфорт плюс.
А у меня еще стоит Яндекс Плюс от Яндекса, ну, там оплачивается Яндекс Музыка, да, там,
да.
Вот это все. И у меня еще там 5% скидка.
Еще 5. Сейчас мы договоримся с вами до того, что окажется, что это самый идеальный способ вообще всего.
Я советую Яндекс Плюс, не реклама, семейный поставить, угу. Вообще классная штука.
Давайте что-нибудь критическое скажем про них.
Критическое скажем, то, что вот, ну, в последнее время очень долго ждать их приходится.
Вот, очень долго, все, долго ждать. Время, деньги, а ждать приходится долго. Поэтому надо что-то еще, что-то такое. Сейчас, секунду, может, я теперь найду в сообщениях ваших что-то критическое. Говорит МСК-бот. Говорит МСК бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот мессенджер, куда вы пишете, я вас читаю. А где нас читать, вы тоже знаете. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Тоже латиницей, тоже в одно слово. И вот так вот все. Это наш телеграм-канал. Подписывайтесь. Так, а я подрабатываю на доставке. У нас, наоборот, тарифы упали под Новый год. Была минималка 450, теперь 250. На доставке своей ногами, ну, в смысле, любым транспортом, каким захочешь, или автомобильной доставкой. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Я хотел бы сказать с другой стороны.
Давайте.
Медали. Я таксист. И вот про Яндекс скажу, что вот эта скидка 5%, она делается за счет таксиста.
Это за ваш счет, то есть это из вашего то кармана есть... я забираю эти деньги?
Да, тариф, Яндекс просто тупо делает тариф меньше. Вот была стоимость, рассчитал он стоимость я предварительную,
фиксированную, 500 рублей. А все ваши платежи, они как были, так и остаются без
то
скидок.
То есть Яндекс, комиссия Яндекса у нас сейчас 30%. Угу. И он еще делает скидку за счет водителя.
Подождите, то есть вы 30%, из вас вычисляется 30% из той суммы, которая первоначальная была, а потом скидку мне делают. А вы...
Да, то, что платит пассажир, ага. Допустим, у вас счет на 500 рублей.
Да.
Вы сэкономили, у вас есть Яндекс Плюс, у вас стало теперь еще минус 5%, сколько там будет?
А вы, с 500 рублей. А вы все равно 150 рублей должны отдать.
А я вот, вы заплатили 475 рублей.
Угу.
И минус отсюда 30%.
30%.
Вот минус. Яндекс настолько жадная компания, что она не может делать эту скидку, рекламируя свой продукт Яндекс Плюс. А это чисто маркетинговые, как бы, да, вот дела. Он я рекламирует свой Яндекс Плюс. За счет водителя.
Вы понимаете, вы как у Высоцкого, помните, вот сколько же мной испорчено этих мячей, когда вратарь отбивал мячи, а потом ему стало стыдно, что он столько фотографий испортил этому фотожурналисту, красивых голов. И как же теперь жить? Как же теперь жить? Теперь каждый раз я буду, вместо того, чтобы радоваться, испытывать удовольствие от того, что я такой... проныра и предприимчивый, и смог подешевле поехать. Теперь вместо ощущения удовольствия и приобретения какого-то, я буду мучиться каждый раз совестью и ее угрызениями за то, что эти деньги я отобрал у вас. Жизнь какая.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 23 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Но в основном-то, конечно, заторы сейчас все за пределами Московской кольцевой, в пределах. Проблемных мест несколько. Это Новорязан, Рязанка, Нижегородская улица. Вот здесь все, потому что дорожные работы и несколько ДТП. Волгоградка, от МКАД до Кузьминок тоже и даже до текстилей сюда красно-желтая. Но хуже всего сейчас на Ярославке до Енисейской улицы от Московской кольцевой уже все красное. Но вы знаете эту пробку, вы уже с ней роднились, вы уже живете с ней много, и в результате ею вас не удивить этой пробкой, правильно? А вот за городом там, конечно, коллапс. Железнодорожный, все кранты, не выехать. Балашиха, та же история, и еще рядом Щелковское шоссе, отсюда, от Медвежьих озер, все до Москвы тоже такое, даже не красное, а уже темно-бордовое. Новая Рига въезжает плохо от Красногорского круга, даже какие-то восклицательные знаки стоят, там что-то аварийное опасное у вас. Далеко в области, между прочим, смотрите, Пятницкое шоссе, Светлые горы, Юрлово, Благовещенко, поселок, санатория Энергия! Какие замечательные места. Вот здесь у вас что-то черное совсем. Не знаю, ни значка ДТП, ни дорожных работ, ничего такого нет, но все очень плохое. И на юге МКАД, юг, юго-восток, внешняя сторона, я напомню, это прямо вот перед мостом, Бесединский мост, вот непосредственно перед мостом, какое-то ДТП, и уже до Каширского шоссе хвост пробки растянулся, да и дальше туда, в сторону Липецкой улицы, внешняя сторона плохая, и ровно от Каширки Липецкой внутренняя сторона тоже начинает останавливаться, и так до Ясенева будет. Это что касается Московской кольцевой, и все южные въезды тоже, ну, это такая обычная традиция понедельника, южные въезды за пределами МКАД тоже стоят. Так, ну, я думаю, что можем посмотреть еще и на погоду, тем более, что она у нас, как вы видите, совершенно нетрадиционная. Нестандартная, нетрадиционная, это другое. Да. Нынешняя неделя в представлении Росгидромета. Что мы видим? Сегодня максимальная температура воздуха днем плюс 6. Если и когда это случится, я думаю, что это будет очередной исторический максимум, очередной исторический рекорд. А вообще неделя вот какая. Сегодня плюс 6, далее плюс 6 же, плюс 2, минус 1, минус 1, минус 2, минус 4 к воскресенью. Ночью сегодня тоже плюс 6, потом плюс 2, минус 1, минус 2, минус 2, минус 4, минус 5 в воскресенье 29 декабря. А следующая неделя, мы этому не доверяем традиционно, но тем не менее примерно посмотрим, что думают синоптики о следующей неделе и о новогодней ночи. Понедельник 30-й минус 5, вторник 31-й минус 8, среда 1-я минус 5. И в это время небольшой снег. Снег, причем, начнется уже в субботу, даже в пятницу. В пятницу минус 1 снег, суббота минус 2 снег, воскресенье минус 4 снег. Понедельник минус 5 снег, вторник минус 8 снег. И все эти дни, если действительно будут снежными, вероятнее всего могут создать у нас новогоднее настроение, новогоднее ощущение. Когда Новый год будет все-таки выглядеть как Новый год в Москве, а не как Новый год где-нибудь, там, я не знаю, в Париже или что-то такое. Ну, когда... Мерзко, слякотно, но бесснежно. Есть чувство, что снег будет. Хотя все эти дни будет идти небольшой снег, но, как мы знаем, обещаниям или прогнозам синоптиков именно по осадкам можно верить только с сегодня на завтра. А вот уже на послезавтра с трудом верим, а на послепослезавтра вообще не верим. Поэтому снег тут под вопросом. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Это Иван, маэстро.
Да, Иван, приветствую
вас. Хотел напомнить вам о нашем разговоре. Это было, по-моему, начало лета или конец весны, когда я, помните, звонил и спрашивал разницу между Венза и кросс-туром. И вы сказали, перезвоните, когда вы сделаете свой выбор и какой-нибудь из этих автомобилей возьмете. Вот звонил поделиться эмоциями.
Да.
Вот, выбор я сделал, я все-таки взял Вензу.
Вот Тойоту. Ну, давайте так, вы взяли не Вензу, а сначала Тойоту. Вы все-таки вы выбирали между Хондой. Да. Извините, не хотел. Я говорю про то, что вы, скорее всего, выбирали не столько между Венза и Кросс-туром, сколько между Тойотой и Хондой. Ну, в первую очередь. Правильно?
Не Хонду я не знаю. Угу. Вот, поэтому... Ну, никогда не ездил на этих марках. Угу. Поэтому выбирал именно по и экстерьеру, и интерьеру. Угу. И все-таки Венза показалась посовременнее. Плюс ко всему, все-таки полный привод. По движкам там они же примерно одинаковые выходили. То есть доналоговые там... Угу. 180 с лишним сил. Ну, хотел еще сказать, что сразу вот как только взял Венза, на 14-го года у меня получилось один владелец, то есть состояние практически близкое к идеальному. Тут же махнули со всей семьей, то есть у меня жена, маленькая дочка, махнули в Питер. Ну, все прекрасно вообще, обалденный автомобиль. Вот. Единственный минус, вот, который я выявил для себя, это слабая шумка. Ну, может быть, это у всех Toyota, так я не знаю. А так очень доволен, машина прекрасная.
У всех, точно у всех.
У всех.
Ну, вообще, можно сказать, что до премиального сегмента это вопрос даже не ко всем-всем Тойотам, а это вопрос к большинству японцев. Ну, в принципе, к большинству японских автомобилей. Хотя случаются и здесь тоже исключения, потому что если бы мы сейчас взялись, опять же, в допремиальном сегменте замерить шумоизоляцию, качество шумоизоляции и вообще фоновый шум внутри автомобиля, включая звук двигателя, включая звук колес из колесных арок вот сюда, то в результате оказалось бы, что несколько автомобилей до премиального бренда Mazda побивают своих даже более серьезных конкурентов даже из премиального сегмента, даже не из японского, а из немецкого. Но, во всяком случае, это следует из тех, из результатов тех замеров, которые проводили специалисты Mazda. Потому что вот новая пятерка, уже после всех рестайлингов, и новая шестерка, уже после всех, ну, новая, я имею в виду, ну, после рестайлингов, актуальные последние версии этих автомобилей по шумоизоляции сражаются, реально сражаются с представителями премиального сегмента. То есть это очень тихие автомобили. И там шумоизоляция, работа над шумоизоляцией, она видна просто невооруженным взглядом. Потому что когда ты начинаешь смотреть, так присматриваться ко всем технологическим стыкам, щель, да, вот эти все, там, капот, и смотришь, а щель между капотом и планкой вот решетки радиатора, а там резиновый уплотнитель стоит. Такая резиновая штучка специально, чтобы не было завихрений. Смотришь на стык между центральной стойкой и дверью, там, где обычно опять щель вот эта вот, там опять резиновый уплотнитель стоит. Все ровно так, чтобы аэродинамических шумов, никаких завихрений, ничего такого этого не было. Вот, и в результате, безусловно, это сказывается на общем уровне шумоизоляции. Так, Вальдемар из Тайги нам Сургут присылает, где преимущественно облачное, минус 17. Вальдемар, спасибо вам большое. Вот без вас, честное слово, оно было бы даже как-то, знаете, как-то неуютно. Потому что когда даже у тебя аномально теплая и аномально хорошая погода, для того, чтобы понять ее аномально теплость и хорошесть, нужно к чему-то ее приложить. Вот понять, а где не так. Вот в Сургуте сейчас не так, как у нас. Посмотрим, что у вас будет к Новому году. Да, и я не смогу вам напеть всю эту песню. Тут какой-то фурор абсолютный возник из-за того, что это за песня Высоцкого про вратаря. Напеть я вам ее не смогу, но дать послушать немножечко смогу. Тем более, что это посвящение Льву Яшину от Владимира Семеновича Высоцкого.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят, только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет, слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветр, ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. но он все ноет. Это ж, друг, бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва, семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил. Ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Да, вот именно, вот это вот, я хочу вам сказать, что вот это вот я и есть. Когда я теперь еду в такси, я теперь думаю каждый раз, получая поездку со скидкой, что вся эта скидка за счет водителей, мне теперь невероятно стыдно будет от этого. Это ж сколько же водителей недополучили деньги из-за меня, из-за того, что... Ну и все так, такое остальное, да. Ну что же. Пришло время переброситься парой слов про то, что там происходило. Вы знаете, я пока не готов обсуждать, кто там кому и все эти родственные связи. Кем Кайло Рен приходится Рей, а кем Рей Кайло Рену. Кто папа Рей, мы уже якобы выяснили. Кто мама Рей, мы так и не поняли. Вот я, честно говоря, во всяком случае, ну, я не очень понял, где там у них что случилось. И поэтому я не призываю вас давать какие-то свои комментарии, свои соображения, ибо еще не все посмотрели. И мы здесь с вами не будем заниматься спойлерами, правильно? Нет, не будем. Можно только сказать, что это... 9-я часть киносаги, киноэпопеи под названием «Звездные войны» получилась насыщенной на события, насыщенной на открытия. Несколько ключевых персонажей отчалили, несколько ключевых персонажей появились неожиданно и... Черт, как же без спойлеров-то? В общем, это надо посмотреть. Тут вывод такой. Если вы в этой культуре, то, в общем-то, вам и мой совет не нужен, правильно? Вам совершенно плевать на этот мой совет, надо посмотреть. Здесь вы сами совершенно точно, железобетонно понимаете, что нужно делать. Одно могу сказать смело. Современные технологии в создании кинематографических эпосов и опусов, кинематографических эмоциональных картин находятся на весьма высоком уровне. И даже если это технологии, ну, такие, почти сериальные, ну, мы знаем, что на сериалы так вот, что по качеству иногда сериалы уступают, но, тем не менее, то, что касается «Звездных войн», здесь все по-прежнему на очень высоком уровне визуальном, на очень высоком уровне эмоциональном. И вообще это классно. Я даже не хочу читать критиков, там какие-то критические заявления, там, эти рецензии. В конечном итоге важно, что чувствует каждый человек. Мне понравилось. Не могу сказать, что это самая сильная часть. Вот кто-то говорил, что самая сильная часть. Не могу сказать, что это самая сильная часть из современных, современной истории «Звездных войн». Кинематографическая история. У меня есть мой рейтинг внутренней частей. Мне кажется, что «Пробуждение силы», «Последний джедай», ну, такие прям вот сильные, сильные вещи. А «Изгой один» таки вообще, если бы только там не пришлось всем отчалить. Ну, я думаю, что по «Изгою»-то не будет спойлеров считаться спойлерами, потому что все, кто хотел, уже посмотрели. Много лет подряд вы посмотрели, правильно? «Изгой один» считаю вообще одной из самых сильных частей с точки зрения драматургии, персонажей и всего остального. Жаль, что так распорядились создатели фильма со всеми ключевыми персонажами «Изгоя». Вот. А в остальном прямо вот и глаз, и сознание радуется, глядя на эту вселенную. Да, вас видно, Мирон ГЛС. Конечно, да. Привет из Тель-Авива. И вам ответный привет из Москвы. Так, в Киномакс, Атмос, потрясающий звук, Нефмен. Ну, мы смотрели как раз вот в чем-то в таком, с потрясающим звуком. Да, и еще раз спасибо компании Рено за то, что они такие молодцы. Вообще, Рено умеет и любит устраивать семейные мероприятия, и это был хороший, на мой взгляд, очень хороший и очень правильный подарок абсолютно всем причастным к автомобильной журналистике, блогерству, ко всему. Просто Рено взяла и пригласила всех абсолютно в кино. Просто всех. Там встречаешь представителей автомобильных компаний, конкурирующих, даже их позвали, пиарщиков всех. Ну так вот, приходите, перекусите в ресторанчике хорошем, фильм посмотрите. Было классно и было душевно. И фильм тоже да. То есть, отвечая на вопрос да или нет, вот нужно идти смотреть или не нужно. Хочу вам сказать так, что если у вас такой вопрос возникает, значит, вы не включены в эту вселенную. И тогда, может, и не нужно даже. Ну, в смысле, ну, как бы я же не заинтересован в том, чтобы прокатчики зарабатывали дополнительные денежки, правильно? Мне кажется, что это что-то такое, с чем должны знакомиться ценители. Ну, те, для кого это действительно имеет значение. А если для вас это имеет значение, ну, тогда у вас вопрос, идти или не идти, смотреть или не смотреть, он как бы и не возникает вообще. Ну, в принципе, не возникает. Поэтому тут вообще никаких рекомендаций.
Моторы. За тачка. За тачка. Что за тачка?
Николай, вот по поводу «Мандалорца», по-разному могу отнестись к «Мандалорцу», но тем не менее сама причастность «Мандалорца» к вселенной «Звездных войн», она уже делает его интересным. И больше того, ведь понимаете, чтобы правильно понимать «Мандалорца», нужно включиться во вселенную «Звездных войн» гораздо глубже, чем оригинальная серия, вот оригинальные 9 частей, которые вышли. Чтобы правильно относиться к «Мандалорцу», нужно знать вселенную «Звездных войн» гораздо глубже. А для того, чтобы ее знать гораздо глубже, нужно было посмотреть, во-первых, полностью весь мультсериал Лукаса «Войны клонов», а во-вторых, нужно было полностью посмотреть все сезоны «Повстанцев». Опять же, мультсериал. Потому что вселенная в полной своей мере раскрывается не только этими 9 частями. Это так, просто это сливки. Это квинтэссенция, если хотите. А вообще вся вселенная, она в двух мультсериалах. «Войны клонов» и «Повстанцы». И особенно «Повстанцы» имеют отношение к «Мандалорцам». Потому что одна из главных героинь команды повстанцев, она мандалорка. И тогда вот сама суть мандалорцев, и все это становится понятно. Поэтому о себе могу сказать, что мы прошли семейный путь весь и через «Войны клонов», и «Повстанцев», и по много раз, между прочим, и все сезоны. Поэтому я на «Мандалорца» смотрю чуть более шире, чем просто на какой-то сериал, для многих опосредованно связанный со «Звездными войнами». Извините, что съел, что за тачки столько времени. Но у нас, вот видите, отбивочка «Что за тачки», и осталось всего 4 минуты, ребят. Поэтому призываю вас молниеносно действовать прямо сейчас. 7373948, 495 код, по 495 коду. Это «Что за тачка». В свое оправдание и вам в поддержку могу сказать, что сегодняшняя «Что за тачка», она простая довольно. Простая и понятная. Поэтому я думаю, что мы быстро справимся. На кону очередной приз от команды G-Drive Racing и Рома Русинова. Майка с символикой наших чемпионов в автоспорте и с подписью нашего чемпиона Романа Русинова. Все, понятно, да? Да, давайте
Роман,
играть.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Доброе утро. Давайте.
Я знаю, что вопрос. Не угадаю, но подскажу. Сколько дверей?
Дверей 4. А почему не угадаю? А почему такая пессимизм такой? Давайте, 4, еще вопрос.
Лошадок.
Лошадок 100, ровно, в базовой версии, ровно 100 лошадиных сил.
А что за малютка такая, ровно?
Во.
Еще, что ли, один вопрос у меня есть?
Ну, давайте уже еще один вопрос, но почему нет?
Да. С Новым годом, что ли, да?
Ну, конечно.
Коробка.
Коробка в базе механика, и механика шестиступенчатая. Тут, к сожалению, все очень...
«Жигуль», что ли, какой наш?
Очень ординарно. Да, не «Жигуль», но Ну, вот где-то, да, в этом сегменте.
Ладно, удачи, ребята.
Ну, что-нибудь скажите, ну, хоть что-нибудь.
Ром, ну что, ну, какой-нибудь, ну, не знаю, что там сказать.
Ну, что-нибудь, ну, какой, ну, что-то, я вот, я уже подсказал вроде. Не Жигуль, но типа Жигуль, но не Жигуль.
Ну, китаец, что ли, какой?
Ну, не знаю, ну, что-нибудь скажите уже, деревенский парень. Какой-нибудь.
Ну, китаец какой-нибудь скажу, ну, когда какой-нибудь.
Все, я понял, китаец, нет, ну, не, к сожалению, нет. Но надо было дожимать историю. Доброе утро. Да, слушаю. Два вопроса. Задайте два вопроса. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе.
Ну, видите, я вас прошу, говорю, задайте два вопроса. Вот смотрите, что произошло. Мы с вами поговорили в эфире. Вы что-то сказали. Я вам что-то ответил. Вы ответили, вы сказали неправильно. И следующий, кто идет за вами, не получил дополнительные две подсказки. Зачем вы жадничаете? Ну вот, ну зачем? Для чего? Не надо жадничать. Задайте два вопроса. Это, во-первых, поможет вам сориентироваться. А во-вторых, если вы неправильно ответите, другим даст дополнительные два параметра автомобиля. Ну, не надо жадничать, вы в самом деле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Задайте вопросы.
Доброе утро.
Доброе.
Цена до миллиона.
Стартовой версии, ну, я не обсуждаю стоимость автомобиля, но поскольку у нас полторы минуты до конца, да, стартовая версия до миллиона. Еще один вопрос, давайте, еще один.
А полный привод есть?
Нет, полного привода нет и не, никогда не может быть.
Шевроле Нива.
Шевроле Нива. Ну, говорю же, нет полного привода. Ну, что же вы в самом-то деле? Нет. 7373948. Да, доброе утро. Два вопроса задайте. Два.
Добрый день.
Добрый.
Объем двигателя.
1,4 на старте. Хороший вопрос. Вот тот, который 100 лошадей выдает, это 1,4. Еще один вопрос. Еще нет, не надо так. Не надо
ошибаться. Хорошо, ладно, тогда диски.
Радиус. А, в смысле, колеса какие? 15-е в базе. 15-е.
Это либо Солярис, либо Kia Rio.
Вам надо выбрать, дорогой друг. Вам нужно выбрать. Вот тут я и говорю, что надо придумать какой-то хитрый ход. И вот теперь это абсолютно точно железобетонно звонит победитель. Доброе утро, здравствуйте. Если это не Kia Rio, то это...
Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris, абсолютно верно. Вот человек ничего не сделал. Как говорится, вообще ничего не делал. Сидел, ел хлеб с луком и вдруг победил. Я вас поздравляю, это Hyundai Solaris. И у вас размер какой живота? Ну, в смысле, майки.
3XL.
3XL. О, это я не знаю. Мы вам тогда две майки задарим. А ваша супруга-рукодельница превратит их, эти обе майки, в одну. Потому что ты... 3XL у нас нет, но в любом случае, да. Hyundai Solaris наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Моторы.
Ну а что в нем такого, что позволяет ему оставаться самым популярным? Или не позволяет? Ведь это же вопрос про Солярис, правильно? Ведь когда-то это был король сегмента. Это был самый популярный автомобиль. Почему? Ну, самый популярный автомобиль, во-первых, сегмента, а во-вторых, самым популярным автомобилем страны стал Hyundai Solaris. И потом ежегодно он делил это место со своим соплатформенником и вообще однояйцевым в хорошем смысле слова близнецом Kia Rio. Что позволяло и Солярису, и Rio занимать эти позиции? То, что... Эти автомобили были первыми, ну уж во всяком случае Солярис точно, которые показали сверхдоступный, а в те времена они были сверхдоступными, сверхдоступный городской автомобиль на каждый день не обязательно должен быть похож на скворечник на колесах. То есть это не обязательно должен быть аквариум какой-то или кирпич или что-то. Ну, то есть он не обязательно должен выглядеть ровно настолько, сколько он стоит. Нет, он может выглядеть как более старшие модели, как его старшие братья. Он может выглядеть как нормальный автомобиль. Он может выглядеть так, как если бы над его дизайном работали дизайнеры, а не тетя Маня из буфета работала над дизайном. Почему? Потому что она всегда лепила булочки, ну, эти пирожки делала одной формы. И вот как пирожок, ровно такой формы должен быть и автомобиль, ибо для нее это идеальная форма пирожка. Вот, и должен быть такой же и автомобиль. Нет. они были автомобилями, над которыми все же уже трудились дизайнеры. И при цене все еще бюджетного автомобиля без дизайна вы получали бюджетный автомобиль, но уже с дизайном. Экстерьера, интерьера, во всяком случае, на фотографиях это выглядело симпатично. Ну и симпатичнее, чем у кого бы то ни было еще вот в нашей реальности. Это и позволяло, точнее, это и позволило, и потом позволяло Солярису и Рио удерживать какие-то места, высокие места в рейтинге и в привлекательности потребительской. Что произошло потом? Потом произошло то, что должно было произойти. Автомобили росли в цене, и в какой-то момент они выросли настолько, что вы уже не могли и не можете называть их прям вот настолько бюджетными, что нужно останавливаться на них, когда тебе нужна просто тачка. Поэтому их место сейчас занимают «Лады». «Лада Гранта», в частности, постоянно побивает и «Солярис», и «Рио» с точки зрения уровня продаж. Почему? Ну, потому что уже хороший «Солярис» стоит сильно за миллион рублей. Сильно далеко за миллион рублей. Он стал актуальным. У него актуальным с точки зрения мультимедиа, там, хорошая мультимедийка и все остальное. Вот. И пошло, и поехало. Остаются ли они сейчас настолько же привлекательными? Это вопрос скорее риторический. Нужно просто посмотреть на поток автомобилей, нужно посмотреть на то, что происходит на наших дорогах, и ответы там ездят в огромных количествах сами по себе. Вот. Но что делать, если «Солярис» и «Рио», ну, в данном случае мы говорим о «Солярисе», если «Солярис» ушел из сегмента привлекательно-бюджетных автомобилей? Привлекательно бюджет. То есть автомобилей, бюджет для приобретения которых не переваливает за какую-то важную психологическую отметку, а для нас важная психологическая отметка, насколько я понимаю, сейчас служит миллион рублей. Правильно? Вот есть миллион рублей, и все, что переваливает за миллион, это уже как бы переваливает за этот самый психологический барьер. У Hyundai есть свой ответ на этот вопрос. Значит, нужно сделать «Солярис 2.0». Ну, то есть, в смысле, еще один такой автомобиль, которым раньше был «Солярис». «Солярис» повзрослел, увеличился, заматерел и подорожал. Давайте сделаем еще один «Солярис», который выдавит предыдущий «Солярис» из сегмента бюджетных доступных автомобилей. И вот компания Hyundai представляет компактный автомобиль «Аура». «Аура». Ориентированный, правда, на индийский рынок, но мы знаем, что довольно часто то, что ориентировано на индийский рынок, ну, то есть такой на рынок, где в первую очередь важен бюджет, а все остальное потом. Важно, чтобы это был сверхдоступный автомобиль. Вот, значит, и на наш тоже рынок в какой-то степени. Длина 3 метра 99 сантиметров, база 2 метра 45 сантиметров. Ожидаемая стартовая цена около 600 тысяч рупий. Вот так мы и узнали, что рупии примерно сопоставимы с рублями по курсу конвертации. 525 тысяч рублей текущий курс. 600 рупий, 600 тысяч рупий, это 525 тысяч рублей. Там внутри этого автомобиля лежит шасси бюджетного хэтчбека Grand i10, ну, это не имеет значения. Значит, разница в габаритах, короткий багажник на индийском рынке заменит седан, это тоже не имеет значения. Гамма двигателя 1,2 литра 83 лошадиные силы, 1,2 75, дизель даже есть 75 лошадей. 100-сильный бензиновый турбомотор, однолитровый, 3 цилиндра, 5-ступенчатая механика или роботизированная коробка передач. Есть еще 75-сильная модификация на основе мотора 1.2. Это газовая версия. Мы бы назвали это CNG. Фотографии будут опубликованы интерьеры чуть позже, а пока есть только экстерьеры. Но это такая маленькая штучка, горбатенькая немножко. Ну, вообще редко бывает так, что автомобили, которые должны подтянуть в модельный ряд все, кто даже и не думал, что у него может хватить денег на автомобиль. Все эти автомобили выглядят примерно одинаково. Ну, как обмылки какие-то, и вот что-то такое. Особенно, когда я без критики, я просто описываю. Особенно, когда автомобили проектируются для индийского рынка, там вот, ну, какое-то свое отношение к дизайну. Итак, есть что-то дешевле Соляриса. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот как говорил наш вождь из советских времен один, отрадно, помните, нет?
Ну, наверное, да, да. Ну, а почему нет?
Руководство Hyundai уже как бы наших российских автолюбителей как бы с российским рынком спут. А вообще, вот если честно сказать, вот при всем при том, что да, конечно, тот же Solaris стал лучше, он практически, ну вот если честно, ведь практически, технически и по всем делам он не отличается от того Соляриса, который был первым. Ну, по крайней мере, не настолько, чтобы быть почти в два раза дороже. Ну,
но,
правильно, нет?
Но вы же понимаете, что вы сейчас говорите фразу, которая применима к 95% вообще всех автомобилей и их новых поколений. Вообще всех.
Вот, следовательно, вывод из этого, что надо немножко как бы свои аппетиты продавцам автомобилей, производителям, там, рекламодателям и прочее в пользу покупателя.
Да, но нет, вы какой-то, честно говоря, извините меня, избрали подход имени Шарикова. Все взять и разделить. Не, ну так не бывает. Во-первых, нужно сказать, что все сказанное, а именно, ну, по большому счету, несмотря на смену поколений, на то, что визуально они, может, выглядят и по-разному, но если там вот ногтиком поскрести каждый из этих автомобилей, то окажется, что первый Солярис и нынешний Солярис, давайте назовем его последний, я, честно, я терпеть не могу вот эти крайние, когда называется крайний. Нет, это последним не может быть, это крайний. Извините, я не альпинист и не парашютист, поэтому скажу так, и последний на сегодняшний день Солярис. Они действительно, если вот так вот покопаться в них, то там отличий, ну, не очень много. Но здесь нужно в этой области еще что понимать. Нужно понимать, что сейчас вы ждете... А что значит для вас что-то новое? Вот что значит это... вот если взять автомобили, и вы смотрите на предыдущее поколение и на следующее поколение, и говорите, ну, сложно сказать, что это прям вот действительно совсем иной автомобиль. А чего вы ждете иного? Чего иного вы ждете? Условно, подвеска Макферсон передняя, да? Вот вы другой ждете подвески? Или платформы MQB автомобили. Можно смело сказать, что там А7 и А6 Octavia это примерно... Ну, или А7 и А8 Octavia это примерно... или Toyota RAV4 вышел. Вот чего конкретно нового вы ждете такого, что действительно вы скажете... Мать честная, так вот именно этого же мы и ждали, именно это нам и нужно было, ну наконец-то действительно изменили для нас. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро еще раз, Роман. Мне кажется, многие ждут, так сказать, ну, электроавтомобили от ВАЗа, так сказать, ну, как бы посмотреть, что...
Электроавтомобили от ВАЗа, да, но тогда мы именно о ВАЗе и говорили, о ТАЗе. Ну, в смысле, Тольяттинский автозавод. Это же, я еще раз хочу сказать, что рано или поздно отечественное автомобилестроение должно будет исправить несколько недочетов. Каких именно недочетов? Во-первых, на колпаке запасного колеса у вас «Патриот» должно быть написано «Патриот» кириллицей, а не латиницей. Кириллицей должно быть написано «Патриот». Вот. И компания должна, и автозавод должен называться ТАСС, потому что он Тольяттинский автозавод. Тольяттинский, в Тольятти, потому что находится предприятие. Тольяттинский автозавод. Вот это должно быть, безусловно, эти неточности должны быть исправлены. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Вот что значит что-то новое для вас?
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, для того, чтобы был вау-эффект от автомобиля, вот, знаете, у меня пример XC90 Volvo. У меня была предыдущая модель, которая, ну, не у меня, конечно, в принципе, выпускал 12 лет. Вот появилась новая модель, и, мне кажется, вот тот самый вариант, когда ты привыкаешь к одной модели. Вот,
но вы понимаете, что тогда, что тогда одно поколение должно выпускаться, как XC90, 12 лет. Вот чтобы действительно за это время, вот за время жизни одного поколения накопилось столько технологий, что мы, выпуская следующее поколение, действительно меняем его полностью.
Я с вами согласен, Роман, но вот пример XC90 показывает, что так, вот, так бывает. И в этом смысле, мне кажется, новые владельцы XC90, они, правда, наверное, все-таки из другого уже сегмента, ну, потому что машина выросла в цене почти в два раза. Вот, но с точки зрения именно вот восприятие автомобиля, ну вот у меня XC90, да, и я вот после предыдущей своей модели воспринимал по-другому, несмотря на все, как бы, условные недостатки, там, да, и, естественно, плюсы модели. Поэтому, мне кажется, вот один из вариантов, как вариант.
Есть такое дело, да, я понял. Но нужно не забывать, из чего состоит жизненный цикл автомобиля, жизненный цикл поколения. Жизненный цикл поколения состоит из общего срока службы. Это, как правило, ну, в районе 8 лет, 7-8 лет. И как минимум одного рестайлинга ровно посередке жизненного цикла, через 3,5-4 года, или нескольких рестайлингов, если на старте запуска поколения было допущено значительное количество недочетов или просчетов. Значительное количество. Тогда рестайлингов должно быть больше. Ну, 2 или 3. Или жизненный цикл автомобиля увеличен. Жизненный цикл модели, поколения увеличивается там условно до 10 лет. И тогда надо, чтобы внутри произошло 2-3 рестайлинга. Некоторые из рестайлингов значительно могут изменить даже внешность автомобиля. То есть бывают такие рестайлинги, когда в принципе визуально ничего не меняется, а там изменили оплетку руля и подсветку салона. Вот приборная панель была зеленая, а стала бело-голубая. Там, или мультимедийная система теперь читает у нас, поддерживает протокол Apple CarPlay. А иногда такие рестайлинги, когда полностью меняется внешность автомобиля, и это тянет прямо вот на новое поколение, но тем не менее это тоже рестайлинг. Вот жизненный цикл автомобиля, модель, из чего состоит. Так вот, чем больше жизненный цикл, тем значительнее будут изменения у следующего поколения, правильно? Потому что за 10-12 лет компания накопила технологий, таких прям вот значительных технологий. Для того, чтобы все их вписать в новое поколение, нужно изобрести даже новую платформу иногда. Это вот как было с XC90 как раз. То есть автомобиль построен с использованием новых технологий на новой платформе, которая позволяет применить все эти технологии. И мы тогда получаем действительно новый автомобиль. Другое дело, что вот сейчас, когда выйдет новое поколение XC90, от нынешнего поколения оно будет отличаться уже значительно меньше. Правильно? Почему? Потому что в основном сейчас битва идет за что среди автопроизводителей? За повышение уровня безопасности и за экологичность автомобилей. Но только там в руководстве не Грет и Тунберг вообще работают во всех автомобильных компаниях. Фактически сама экология... Плевать слюной с высокой колокольни любому руководству любого автомобильного концерна, компании или бренда на экологию как таковую. Абсолютно плевать, железобетонно, я в этом уверен, просто абсолютно уверен. Все силы и ресурсы они направляют на экологичность своих автомобилей только потому, что этого требует законодательство. Только потому, что на них надет экологический ошейник, который постоянно затягивается. Именно это подстегивает их работать в данном направлении. Поэтому тоже, может быть, вы видите так мало изменений от поколения к поколению, потому что все силы и основные ресурсы направляются на то, чтобы придумать, каким же образом все еще оставить цену автомобиля доступной, ну или не очень сильно повышать ее, при этом значительно улучшать экологические показатели автомобиля, при этом особо не устраивая революцию и не переводя вас резко в гибриды или не предлагая вам резко электрические автомобили. Тем более, что этого нельзя сделать, удержав первый параметр на месте. А первый параметр — это стоимость автомобиля. Правильно? И вот в этой сложной ситуации приходится работать сегодня автомобильным производителем. А вовсе не из-за ленности какой-то своей вы там видите RAV4 новый и думаете, ну классно, конечно, новое поколение, все, а вот по большому-то счету, а что принципиально нового в модели?
Алло.
Да ничего. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Ну вот для меня как бы новым, так скажем, да, смотрите, мы уже как человечество, как цивилизация, 140 лет эксплуатируем ДВС.
Да.
Или это столько, как электромобили, электродвигатели уже, они все изобретены.
Ну,
для
да.
меня как бы новым будет гравитационная платформа, гравитация как бы. Вот это для меня будет новым и интересным.
Придется сломать несколько законов физики, ограничений природных. Она устроена, спасибо, она устроена мудро. природа, вселенная или что-то там. Все устроено так, что те области, которые могут радикальным образом изменить вообще в принципе расстановку сил во вселенной, они для нас закрыты, ну, недоступны как бы, да, и вот, и поэтому гравитация, ведь это же вообще, да, самая, самая главная сила во вселенной, и поэтому вот к ней как бы доступ, вот, он заказан нам. Вот обратите внимание, везде все области транспортные, вот, ну, на Земле, претерпевают определенные изменения, все области, начиная от там, автомобилей, там, потом мы идем в поезда, там какие-то эти гравитационные, на принципе левитации китайцы строят поезда, которые парят над рельсами. Машины, даже самолеты мы там придумываем какие-то на солнечных батареях, прямоточные двигатели, гиперзвук, все остальное. А если посмотреть на космические технологии, то вот ровно, ну, по большому счету, плюс-минус, ровно те же двигатели, что выводили первых космонавтов и даже первые спутники на орбиту, ровно те же двигатели используются и сейчас, и будут использоваться. Вот, вот гравитация. Потому что гравитация, потому что, ну, не можем мы просто так взять и справиться, и всегда они будут вот такими. Ну, за исключением «Звездных войн», конечно, и фильмов, где этот вопрос каким-то хитрым образом решен. Корабли стартуют, за секунду покидают атмосферу планеты, при этом внутри люди вообще не испытывают никаких перегрузок, спокойно ходят по кораблю, как бы там никакой ни невесомости, ничего. И перегруза, главное, корабль болтает вот туда-сюда, в бою все. А внутри все нормально ходят, спокойно там как-то. Вот, решен вопрос этого. Вот, поэтому... вот, поэтому нет. Да, но нет. Не будет ничего никогда вам никакого гравитационного решения в автомобилестроении. Нет. На электричестве остановимся. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. В общем, по поводу улучшения автомобилей, прогресса.
Ну да, вот, вот что для нас действительно значительные изменения в новом поколении? Что это может быть? Я просто не представляю.
Я считаю только переход полностью на электрическую тягу и на альтернативные источники энергии. Мощнейшие, экологичные и так далее. А насчет улучшения на бензинах, я вам скажу, у меня... была Honda Accord конца 80-х, начала 90-х, это был автомобиль. Uh-huh. А вот последний Honda Accord, это Таза настоящий. То есть улучшений я не вижу конкретно.
То есть обратная эволюция у вас идет, наоборот, ухудшение.
Ну, не знаю, мне вот та машина, она запомнилась именно вот своей управляемостью, своей именно машинностью. Uh-huh. То есть это агрегат, на котором можно рассекать вот эти наши дороги. Отлично управляться. Последние, вот как бы, ну, они шикарные, они там со всеми там удобствами и все там. Но это уже не автомобиль, это уже, я не знаю, это, скажем, близко к тележке, которая без человека будет ездить, да?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что с чем это может быть связано в том числе? Это может быть в том числе связано, что производители автомобилей, конечно, ошибочны. Конечно, находясь в плену заблуждений и иллюзий, подразумевают, что вместе с эволюцией автомобилей эволюционируют и дороги. Дороги. Ну, что мы, уверенной поступью, идем в будущее. Технологии улучшаются. Автомобили становятся все более и более технологичными. Им все менее и менее нужна вот по-настоящему такая энергоемкие подвески, рама, чтобы все настоящее, олдскульное, железное. Все. Почему? Потому что есть заблуждение, что инфраструктура, дороги и все остальное тоже улучшается. И так, наверное, где-то и происходит. Но не всегда это, не всегда это происходит у нас. У нас в этом смысле, вы помните, да, недавно совсем были проинспектированы все дороги. Оказалось, что они гораздо хуже, чем даже о них думали мы. И поэтому нас ГИБДД планировало и планирует, наверное, пересаживать в общественный транспорт, потому что на своих автомобилях ерзать по таким дорогам чрезвычайно опасно. Так вот, дороги, господа автомобилестроители, не так сильно и быстро улучшаются, как вы пытаетесь улучшать ваши автомобили. Нет, этого не происходит. Вот, не происходит. Нет. И, ну, к сожалению. Да, плевать на все, только V8 битурбо должен быть. Настоящий гражданин. Ага, спасибо. Так, Вспомните тысячелетний сокол Хана с Чую, неплохо так прижимало при старте. Их при старте прижимало, а все остальные бегают по кораблю, все нормально. О чем вы говорите? Ну, нормально. Так, навигация на ломаном русском, это тоже новая технология Volvo? Старый слон спрашивает. Старый слон. Я не помню, чтобы у нее была там совсем уж такая ломаный русский у навигации. И к тому же вы знаете, что у Volvo голосовое управление, оно обучаемое. Обучаемые под, именно под ваше произношение, по то, как вы говорите. Там есть такая программа, вы можете запустить систему обучения. И автомобилю наговаривать разные команды так, как вы это произносите. Чтобы автомобиль вас понимал лучше. Вы его так тренируете, тренируете, ну, как собачку свою, как живое существо. И потом он вас начинает понимать лучше, как вы говорите, все вот это. Она обучаемая. Это во-первых. А во-вторых... О Volvo точно не скажу, но могу сказать, что голосовые подсказчики, голосовое управление действительно делает большие шаги в сторону развития. Это вот я прочувствовал сейчас, когда мы знакомились с Audi A6, вот одна из последних, один из последних престоров, как раз Audi A6. И вот эта ваша критика того, что все стеклянные панели, а я еще до этого тест-драйва говорил, что стеклянные панели, отсутствие физических органов управления, это не конец эволюции коммуникационной. Нет, это переходный период. Как гибридные автомобили, это не конец эволюции топливной автомобиль. Нет, это переходный период перед электрификацией полной. Вот так стеклянные все панели, бесконтактные тачскрин-экраны, это лишь переходный период перед окончательным переходом на природное общение наше с автомобилем. Вербальное. То есть ну, мы голосом что-то говорим, и он нас понимает. И нужно сказать, что в новых моделях Audi голосовой помощник достиг действительно серьезных высот. То есть я ему голосом говорю как угодно, а она мне предлагает прям много команд. Есть даже такие уже просторечия, как мне слишком жарко. То есть тебе уже даже не обязательно автомобилю говорить, какую ты хочешь температуру. Ты просто говоришь, что-то мне жарко, дорогая. Она такая, окей, делаю прохладней. Активация подогрева сидений, чего-то такого, что раньше у нас всегда означало физическую кнопку ее нажатия. А раньше, а потом вы говорите, мне неудобно в экранах искать вот это вот в меню, искать, долго заходить, чтобы включить себе кресло, подогрев кресла. Надо смотреть на экран, отвлекаешься от дороги, это опасно. А потому что не надо этого делать. Голосом говоришь. Милая, включи подогрев кресла. Она такая, в какое положение? В среднее. Хорошо, включаю во второе положение подогрев кресла. Вот такая коммуникация. Вот я думаю, что это и есть основные... вот основные новшества, которые мы получаем с новыми поколениями автомобилей, и при этом мы недовольны, потому что это, на наш взгляд, этого маловато. Хотелось бы чего-то такого действительно значительного, но мы сами пока еще не знаем, чего конкретно.
Моторы. Движение.
В начале программы 2 часа назад 145 тысяч автомобилей, сейчас 467, 27 900 такси, 27 700 каршеринга, 21 км в час скорость движения по направлению в центр. Если баллами замерить то, что происходит в Москве, этих баллов наберется 4. Зовут меня Роман Щукин, держитесь там.
Моторы.